Командор Пиркс?
Да, это я.
Вы являетесь обвиняемым по делу, которое я слушаю по поручению космического трибунала. При обращении ко мне следует употреблять слово «председатель». В своих показаниях вы можете основываться на том, что сами видели, а не на том, что слышали от третьих лиц. Вам понятны эти разъяснения?
Да, председатель.
Вы были командиром Голиафа, который совершал эллиптический полет к Сатурну в период с 18 по 30 октября текущего года.
Да, председатель.
Расскажите об условиях договора, который с вами заключили арматоры.
Это был необычный договор. Меня пригласила не отдельная компания, а лично директор КосНАВ, Международного агентства Cosmical Navigation. Он начал с того, что предложил мне принять участие в экспериментальном полете. Он так и сказал. Речь идет об экспериментальном полете.
Речь идет об экспериментальном полете, Пиркс.
Новый тип корабля?
Нет, новый тип команды. Облет Сатурна, вывод там на стационарную орбиту новых автоматических спутников, ну а главное, всесторонняя оценка пригодности команды.
Да. Разве в космос выпускают команду, в которой сомневаются?
Видите ли, с вами пойдут нелинейники.
Нелинейники? Я не встречал такого термина.
Это просто жаргонное словечко. Все-таки лучше, чем искусственный человек. Ведь это же вообще не люди, не искусственные, не натуральные.
В смысле неполноценности?
Как вам, наверное, известно, уже несколько лет существует возможность создавать устройства, все более широко заменяющие человека. Микроминиатюризация на молекулярном уровне позволила значительно уменьшить их размеры. И в настоящее время готовится серийный выпуск человекоподобных автоматов, так называемых конечных нелинейников, прежде всего для обслуживания внеземных кораблей. Нужна практическая проверка опытной партии.
Это должен сделать я.
Мы, КосНАВ, должны сделать это, пока к этому не подключились частные фирмы. Доводы производителей нелинейников очень серьезные.
Интересно, какие же?
В качестве экипажа корабля нелинейники обеспечивают большую гарантию безопасности, чем люди, так утверждают представители фирмы. У них более быстрые реакции, практически отсутствует усталость и потребность в сне. Они не подвержены болезням, не нуждаются ни в пище, ни в воздухе, могут выполнять задания в условиях разгерметизации, перегрева, повышенной радиации и так далее.
Ну, это серьезный аргумент.
И обратите внимание, на первый план выступают не прибыли частных фирм, а безопасность кораблей и грузов.
Понимаю, но это очень опасный прецедент.
Почему опасный?
Ну, потому что то же самое можно сказать о других профессиях и функциях. В один прекрасный день могут уволить за ненадобностью не только навигатора Пиркса, но и вас. И в ваше кресло усядется робот.
Ну-ну-ну-ну. Полагаю, до этого далеко. Что ж до нашего дела. Мы хотели бы предложить вам рейс с таким экипажем. За 2-3 недели вы смогли бы разобраться, чего они стоят. Мы просили бы вас по возвращении представить нам квалифицированное всестороннее заключение и о профессиональных аспектах, и об иных, психологических.
Психологических?
Да. В какой мере эти автоматы приспосабливаются к человеку? Насколько соответствуют его представлениям? Возникает ли ощущение их превосходства или, наоборот, их психической неполноценности?
А какие последствия будет иметь это мое заключение?
Оно будет решающим.
Хорошо. В таком случае мне нужна вся информация об этих нелинейниках.
Но, к сожалению, я могу дать ее только после вашего согласия на эксперимент.
Ах так? Я должен подумать. Через 2 дня я сообщу свой ответ. Вас это устроит?
Вполне.
Командор Пиркс, вы утверждаете, что не сразу согласились принять участие в предложенном вам экспериментальном полете?
Да, председатель.
Объясните трибуналу причину.
Я имел очень мало информации об этих нелинейниках.
Тогда почему же через 2 дня вы согласились участвовать в полете?
Потому что имел очень мало информации об этих нелинейниках.
Делаю вам замечание. Космический трибунал не место для шуток.
А я не шучу. Из-за того, что информации было очень мало, мне стало очень интересно. Правда, когда были уточнены условия эксперимента и состоялось знакомство с нелинейниками, мне стало не по себе. Но отказаться я уже не мог.
Расскажите об этом подробнее.
Через 2 дня я сообщил Робертсону, что готов на эксперимент, и подписал контракт. После этого он и познакомил меня с нелинейниками.
Сейчас я познакомлю вас с ними, Пиркс. Не удивляйтесь ничему.
Я повидал на своем веку столько автоматов и роботов.
Дело в том, что их невозможно отличить от людей.
Не может быть. И дело не только во внешнем виде. Они что, ведут себя как люди? Они едят, пьют?
Да.
Зачем?
Чтобы иллюзия была полной. Для окружающих, разумеется.
А сердце? Кровь? Если они поранятся, то что, пойдет кровь?
У них есть имитация крови и сердца.
Как это понимать?
Только хороший врач-специалист после всестороннего обследования мог бы понять.
А я нет?
Нет. Конечно, если не применять каких-нибудь специальных методов.
Рентген.
Вы сообразительны. Но у вас на борту не будет такой аппаратуры.
Чувствуется профессиональный подход. Я могу получать из реактора сколько угодно изотопов. Кроме того, на борту должны быть аппараты для дефектоскопии. Так что рентген мне вовсе не понадобится.
Контракт не разрешает употреблять дефектоскопы ни для каких других целей.
Не волнуйтесь. А их кровь? Это действительно кровь? Даже под микроскопом?
Да. Это кровь.
Как же вы это сделали?
Впечатляюще, верно? Могу сказать вам только в самых общих чертах. Принцип губки. Специальные подкожные губки, они должны быть такими, чтобы ни при каких обстоятельствах никому из пассажиров или других людей в голову не пришло бы их заподозрить.
Нет, но они все равно должны отличаться от людей. Дыхание, кашель, румянец.
Все это удалось сделать.
А лгать они умеют? И в каких пределах? Могут ли они потерять контроль над собой и, следовательно, над обстановкой?
Все возможно. Но потеря самообладания или какой-нибудь нервный срыв, хотя не исключен, но гораздо менее вероятен у них, чем у людей. Люди менее надежны.
Ну, а как у них с агрессивностью?
Вас интересует отношение к человеку?
Ну, не только.
Можете быть спокойны. У них имеются так называемые устройства обратного разряда, как бы амортизирующие агрессивные потенциалы.
Всегда?
Нет, это невозможно до определенных состояний, но и в этом они превосходят человека.
Ну, хорошо, а что произойдет, если я попытаюсь проломить кому-нибудь из них голову?
Он будет защищаться.
И будет стараться убить меня?
Нет, он ограничится самообороной.
Ну, а если единственно возможной обороной будет нападение?
Тогда он нападет на вас.
Ну, что ж... Я постараюсь выжать из них самое худшее.
Именно на это мы и рассчитываем. Потому что даже в самом худшем случае они все же лучше, чем человек.
Посмотрим.
Теперь последнее, пожалуй, весьма существенное. Команда корабля будет смешанной. Некоторые из них не линейники, а некоторые появились на свет от папы с мамой.
То есть люди?
Да, это нужно для объективности вашего доклада. Каждый из них, как нелинейник, так и человек, знает о своем происхождении, но ничего не знает о происхождении других. Люди будут представлены вам под вымышленными фамилиями. Вы не имеете права спрашивать об их происхождении.
Ну, а во всем остальном мне предоставляется абсолютная свобода действий?
Да, да. Абсолютно. Все ваши подчиненные будут добросовестно выполнять ваши приказы и проявят искренность и инициативу как в служебных, так и во внеслужебных отношениях. Однако их всех проинструктировали так, чтобы на вопрос «Кто вы?» каждый отвечал одинаково. Вполне обыкновенный человек.
Значит, я не могу их об этом спрашивать.
Можете, конечно, можете, но тогда у вас останется неприятное сознание, что некоторые из них говорят неправду. Так не лучше ли этого не делать? Они все равно скажут одно и то же, что они обыкновенные парни.
Неужели вы думаете, что я не смогу разобраться, кто есть кто? Кто человек, а кто робот?
Я в этом уверен. Поэтому ваши данные, которые вы предоставите обо всех членах команды, будут объективны.
Хорошо. Я могу познакомиться с этой командой?
Да. Да, пожалуйста. Прошу вас сюда. Друзья, позвольте представить вам вашего командира. Навигатор первого класса Пиркс.
Кальдер.
Браун.
Барнс.
Томпсон.
Бартон.
Я бы хотел поговорить с командой.
Да, конечно. Пожалуйста.
Скажите, Браун, вы верите в Бога?
Это... не входит в мои обязанности.
Вы не ответили на мой вопрос.
Если это приказ, то могу лишь объяснить, что не занимался специально этой проблемой.
Ну что ж, подумайте. Продумайте ее, пока я разговариваю с другими. От этого будет зависеть решение вопроса о вашем пребывании на борту.
Слушаюсь, командор.
Кальдер, вы пилот?
Да.
Ваш стаж?
Полный курс двойного пилотажа, 290 одиночных часов в пространстве на малом тоннаже, 10 самостоятельных посадок, в том числе 4 на Луне, 2 на Марсе и Венере.
Хорошо. Ваша специальность, Бартон.
Я электронщик, командор.
А сколько рентген вы можете вынести в течение часа?
Думаю, что примерно 400. Самое большее. Но потом пришлось бы лечиться.
И не больше, чем 400.
Не знаю, но, пожалуй, что нет.
А откуда вы родом?
Из Аризоны.
Болели?
Нет. Во всяком случае, ничего серьезного.
Зрение хорошее.
О, хорошее.
Угу. Итак, Браун. Браун, да? Что вы надумали насчет моего вопроса о Боге?
У меня было мало времени. Поэтому я могу сказать одно. Меня учили вероятностному подходу. Я вычисляю шансы и на этом основании действую. В данном случае 99% за то, что нет. Может быть, даже 99,9, но 0,01 шанса за то, что да.
Что Бог есть?
Да.
Хорошо. Я включаю вас в команду.
Достаточно, командор Пиркс. Трибунал удовлетворен вашим ответом в этой части расследования. Перейдем теперь непосредственно к полету.
Вас интересует, почему были нарушены правила навигации у Сатурна?
Напоминаю, вы не вправе задавать вопросы.
Извините, председатель.
Расскажите о полете с момента старта.
Старт не представлял трудностей. Мы ввели в машины необходимые программы, вышли на орбиту, затем миновали последний навигационный спутник. Все как всегда. Я оставил первого пилота в рубке, а сам отправился в свою каюту. Вот. Не прошло и 10 минут, как вдруг послышался стук в дверь. Войдите. А, это вы, Браун?
Я хотел бы поговорить с вами, командор.
Пожалуйста, садитесь.
Я хочу вам кое-что сообщить, но я вынужден просить вас сохранить это в тайне.
Хорошо. Даю вам слово, что не расскажу никому. Ни единой живой и неживой душе.
Я человек. Я говорю это потому, что хочу вам помочь. Я сначала не осознал, какая ставка будет в этой игре. Диковинный эксперимент только и всего. Так я вначале думал. А потом мне это стало все меньше нравиться. В конце концов, должна же быть какая-то элементарная общечеловеческая солидарность. Что же, мне молчать вопреки интересам людей? Я решил, что не имею права.
Из команды вы кого-нибудь знаете?
Очень мало. Нас все время держали порознь. Только последние 3 дня мы были вместе. Поэтому не могу сказать, который из них человек, а который нет. Однако я подозреваю...
Минуточку. А почему на мой вопрос насчет Бога вы ответили, что размышления на эту тему не входят в ваши обязанности?
Я уже тогда решил вам все рассказать, но боялся, как бы не догадались о моем решении.
И значит, вы нарочно отвечали так, потому что рядом был Робертсон. Вы думаете, что робот не должен верить в Бога?
Ну да.
Ну, впрочем, хватит об этом. Вы говорили о каких-то своих подозрениях.
Да. Мне кажется, что Барнс не человек.
Почему вам так кажется?
Это все мелочи. Но в сумме, прежде всего, когда он стоит или сидит, он совсем не шевелится. Как статуя.
Ни один человек не может долго находиться в совершенно неизменной позе. Нога затечет, невольно пошевелится, проведет рукой по лицу. А Барнс прямо застывает.
Всегда?
Не всегда. Это мне и показалось особенно подозрительно.
Почему?
Он делает эти невольные движения, когда специально думает о них. А вот как забудет, застывает.
В этом что-то есть. А что еще?
Он все ест.
Как это все?
Все, что дают. Ему абсолютно все равно. А ведь у каждого человека есть какие-то особые вкусы.
Ладно, хватит об этом. Почему вы нарушили данное вами слово? Ведь вы обязались сохранить свою подлинную сущность в тайне.
Да. Но в существующей ситуации я не имею права поступать по-другому. Они наделают этих роботов, неотличимых от людей. Представьте, что будет с нами. С человечеством.
И все-таки я не понимаю, зачем вы пришли ко мне.
Если так... Будем считать, что произошло недоразумение. Извините.
Спокойно. Спокойно. Вы пришли ко мне с доверием. Я это доверие ценю. Но одно дело доверие, а другое — здравый смысл. Допустим, я теперь знаю, кто вы, а кто Бартон. Что мне это дает?
После рейса вы должны оценить пригодность.
Вы полагаете, что я буду писать мне правду? Поставлю минусы не тем, которые хуже, а тем, которые не являются людьми.
Это не мое дело.
Ну, только не стройте из себя ефрейтора, который кроме своей бляхи ничего не видит. Если вы человек и чувствуете солидарность с людьми, то должны осознать особую ответственность.
Позвольте, как это «если»?
Да, ну нет, ну, просто слово подвернулось. Вот что, я прошу вас поддерживать со мной... внеслужебный контакт и сообщать обо всем, что вы заметите. До свидания. До свидания, Браун.
До свидания.
Зря я сболтнул, если вы человек. Черт его знает этого Брауна. Либо он человек, либо все это хитрая уловка, чтобы запутать меня. Ну и дела. Вот это влип я в историю. Ну, во всяком случае, эту часть состязания я, кажется, провел неплохо. Если Браун сказал правду, он должен чувствовать себя не в своей тарелке. А если нет, так я опять же ничего особенного ему не сказал. Да, войдите.
Разрешите, командор?
Барнс, пожалуйста, проходите. Садитесь. Что случилось?
Я пришел сказать вам, что я не человек.
Что? Простите, что вы не...
Что я не человек. И что в этом эксперименте я на вашей стороне.
То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами. Я правильно вас понял?
Это я предоставляю на ваше усмотрение.
Это как же?
Очень просто. Я действую из эгоистических соображений. Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным, оно вызовет цепную реакцию производства. Такие, как я, начнут появляться в массовом масштабе. И не только на космических кораблях.
В чем же эгоизм?
Если нас 10... это не имеет ни малейшего общественного значения. Мы просто затеряемся в массе, незаметные и незамеченные. Передо мной, перед нами будут такие же перспективы, как перед любым человеком, с весьма существенной поправкой на интеллект и ряд специфических особенностей, которых у человека нет. Мы можем достичь многого, но лишь при условии, что не будет массового производства.
В этом что-то есть. А вы могли бы сказать, кто еще из команды?
Нет. У меня нет уверенности. Понятно. А догадками я могу вам больше навредить, чем помочь.
Ну, а не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о себе? Определенные аспекты.
Да, пожалуйста.
А я могу спрашивать вас о ваших слабых местах? Можно мне задать вопросы нескромные, почти интимные?
Мне нечего скрывать.
Вам знакомы ошеломление, страх, отвращение?
Да, такие случаи бывали.
Вы были знакомы с женщинами?
В том смысле, какой вы вкладываете в вопрос, нет. Я выгляжу как мужчина, говорю как мужчина. И психически я, наверное, в какой-то степени мужчина. Но именно в какой-то степени. Впрочем, это не имеет никакого отношения к делу, по которому я пришел.
Как знать, как знать. Ну, продолжайте, продолжайте.
Как личность я возникал в два этапа. В ходе предварительного программирования и в ходе обучения. Человек ведь тоже так возникает. Но первый из этих факторов играет для него меньшую роль, потому что он появляется на свет едва оформившимся. Я же физически сразу был таким, какой сейчас. Меня просто напичкали информацией. История формирования человека — это история сражений мозга с самим собой. Я не знал этих безумств и разочарований.
Вы ненавидите тех, кто вас создал.
Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное, лучше небытия. Они, эти мои создатели, конечно, многого не могли предвидеть, но я им благодарен.
Значит, вы имеете представление о доброте?
У меня нет никакого инстинкта доброты. Я не способен к жалости, так сказать, по природе. Но я знаю, когда полагается проявлять жалость. И могу к этому приучиться. Я пришел к заключению, что так нужно. Таким образом, я как бы заполнил эту пустоту в себе при помощи логических рассуждений. Можно сказать, что у меня имеется протез этики, который я сконструировал так тщательно, что он совсем как настоящий.
Я толком не понимаю, в чем тут разница.
В том, что я действую в соответствии с логикой, принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом. Одним из ваших несчастий является то, что кроме инстинктов вы почти ничего не имеете. Как на практике проявляется так называемая любовь к ближнему? Вы жалитесь над жертвой случая и поможете ей. Но если перед вами будет 10 000 таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. А технический прогресс эффективно разрушает вашу мораль. Тот, кто пускает процесс в жизнь, совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия.
Ядерное оружие.
Это лишь один из 1000 примеров.
Скажите, Барнс, вы состязались с людьми в различных экспериментальных ситуациях. Вы что, всегда побеждали?
Нет. Я проявляю себя тем лучше, чем больше математики требует задания. Интуиция — мое слабое место. Мое происхождение от цифровых машин мстит за себя.
А как это выглядит на практике?
Если ситуация чрезмерно усложняется, я теряюсь. Человек, насколько мне известно, старается опираться на догадку, то есть на приближенное решение, и это ему иногда удается. Я должен учесть точно и ясно. Если это невозможно, я проигрываю.
То, что вы сказали, очень важно, Барнс. Значит, в опасной ситуации, при катастрофе...
Все не так просто, командор. Ведь я не ощущаю страха, так как человек. Угроза гибели мне, как говорится, не безразлична, но я не теряю головы.
В таких условиях самообладание может компенсировать нехватку интуиции. Я пытаюсь владеть ситуацией до последнего мгновения, даже тогда, когда вижу, что проигрываю.
Почему? Это же иррационально.
Это всего лишь логично, ибо я так решил.
Благодарю вас. Вы свободны.
Командор Пиркс, напоминаю вам, что космический трибунал интересует причины, которые едва не привели Голиаф к катастрофе, а не моральные и этические аспекты ваших отношений с командой. Почему вы в критической ситуации отстранились от управления кораблем?
Я не отстранялся, председатель. Я всего лишь молчал.
Не отстранялись? А как назвать поведение командира, который не отдает приказов?
Но, чтобы объяснить это, я должен продолжить свой рассказ об отношениях с командой. Я серьезно задумался. Господи! Либо это робот... Либо мне нужно спровоцировать порядком запутанную ситуацию, но она должна быть достаточно правдоподобной, чтобы не обнаружилось, что я сам ее подстроил. Значит, она должна быть реальной. А если это всего лишь тактический маневр, тогда я сверну себе шею, убью при этом всех людей, а корабль поведут на землю роботы, которым ничего не станется. Феноменальная реклама. А может, капнуть апоморфина в еду? Люди расхвораются, а роботы, пожалуй, нет. А что это даст? Все догадаются, что это сделал я. Барнс подсказал мне определенный выход своими словами о нехватке интуиции. Но Браун... Он бросил тень подозрения на Барнса, который сразу же вслед за тем появился и подтвердил это подозрение. Не слишком ли хорошо получается? А если предположить, что они так спланировали? Тогда они наверняка избежали бы такого примитива. Стоп! Стоп. Я начинаю запутываться.
Войдите.
Разрешите, командор?
Томпсон, проходите.
У меня к вам личное дело.
Наш разговор останется между нами.
Я хотел бы, чтобы вы добились успеха.
Да?
Предупреждаю сразу. Я должен сдержать свое обещание и не скажу вам, кто я такой. Но я хочу, чтобы вы видели во мне союзника.
Разве это логично?
Да. Человек был бы в этом заинтересован по вполне понятным причинам, а не человек. Ну, что его ожидает, если начнется массовое производство?
Ну, допустим, я должен считать вас своим союзником. А разве вы тем самым не нарушаете обещания данной компании?
Я обязался не раскрывать своего происхождения, не более. Мне поручено выполнять обязанности ядерщика. Остальное — мое личное дело.
Допустим, допустим. Но все же...
Я предвидел, что вы можете принять мой поступок за уловку, спланированную заранее. Если бы вы наметили план действий, чтобы нас всех испытать, а потом рассказали бы об этом плане одному из нас, считая его своим союзником, а этот индивидуум на деле принадлежал к другому лагерю, он заполучил бы от вас стратегически ценную информацию.
Пожалуй. Вы можете мне что-нибудь рассказать о своих коллегах?
Но ведь это тоже может оказаться ложной информацией.
Это уж предоставьте мне.
Хорошо. Браун не человек.
Факты.
При подготовке к старту я проверял реактор. Вы, Кальдер, Браун, Барнс спустились в распределительный центр. А у меня под рукой находилась проба из горячей зоны, маленькая. Так вот, когда вы входили, я поместил ее на полку у входа. Вы должны были пройти сквозь поток излучений, довольно слабый, но тем не менее заметный для того, кто обладает датчиком излучения. Так вот, из всех вас только Браун остановился и посмотрел в сторону источника излучения.
Вы полагаете, в Брауна заложено чувство радиоактивности?
Конструкторы должны были предусмотреть это.
Что еще?
Пока ничего. Я дам вам знать, если что-нибудь замечу.
Хорошо. Благодарю вас. Значит так. Браун утверждает, что он человек. Томпсон заявляет, что это не так. А насчет себя не говорит прямо, но, в общем, намекает, что он человек. Барнс говорит, что он не человек. Остаются еще Бартон и Кальдер. Может, оба они воображают себя марсианами. Господи, я сойду с ума. Стоп! Стоп! Пожалуй, единственно полезная информация получена от Барнса. Нелинейники слабоваты по части интуиции. Надо провести пробу, чтобы она выглядела естественной. А естественной может выглядеть лишь та ситуация, в которой подвергаешься смертельной опасности. Короче, надо рискнуть.
Ответьте трибуналу, командор Пиркс. Вы разговаривали на интересующую вас тему со всеми членами команды?
Нет, председатель, только с этими тремя. Но еще я получил одно письмо, без подписи.
Вы можете его предъявить?
Нет, председатель, я его уничтожил.
Вы помните его содержание?
Безусловно.
Трибунал слушает вас.
Автор письма писал, что не является человеком.
Он предлагал мне союз. Причины? Желание предотвратить массовое производство нелинейников. Самое ценное в письме — информация о скрытых свойствах нелинейников. Они вчетверо, по сравнению с человеком, менее чувствительны к перегрузкам, обладают датчиком радиоактивности, могут в один прием выдержать 75 тысяч рентген, могут с огромной скоростью производить математические расчеты, у них огромный объем памяти. Меня поразило невероятное честолюбие автора.
Честолюбие нелинейника?
Да, председатель, это было самое удивительное. Он выдвинул целую философскую подоплеку, обоснование причин обращения ко мне. Он претендовал на роль владыки, короля нелинейников.
Что вы предприняли, получив письмо?
Ничего, председатель. Честно говоря, я запутался. Я знал одно. Нужно найти ситуацию, в которой слабость и ущербность человека лучше, чем силы и совершенство нечеловека.
Внимание! Прошу внимания! Перерыв окончен. Космический трибунал продолжает слушание дела. Свидетель Шеннон Куин.
Я председатель.
В команду Голиафа вы были включены под псевдонимом. Вы знали причины, по которым вам дали псевдоним?
Да, председатель.
Расскажите трибуналу, что произошло на борту Голиафа 21 октября.
В 8:30 по бортовому времени мы пересекли внешний периметр спутников Сатурна и начали торможение. В 11 кончилась моя вахта, но поскольку при маневрировании приходилось постоянно корректировать курс, я только поменялся местами с первым пилотом, который с этого момента вел корабль, тогда как я исполнял обязанности штурмана.
Вам приказал так поступить командор Пиркс?
Да. Мы должны были запустить 3 зонда автомата. Один следовало вывести на орбиту внутри щели Кассини, то есть в пространство, отделяющее внутреннее кольцо Сатурна от внешнего. Остальные 2 зонда предназначались для контроля за движением первого.
Кто, кроме вас, находился в рубке?
Вся команда. Командир сидел между мной и первым пилотом Кальдером. Остальные сзади. Так вот, первый зонд вышел нормально. А вот второй заклинило. Люк открылся, но зонд не вышел. Тогда Кальдер отвел поршень и сильно ударил по зонду, стараясь вытолкнуть его. Но зонд не вышел. Сложность ситуации заключалась в том, что сработало зажигание двигателей зонда, и они начали работать. Пошла тяга. От этого корабль пришел во вращение.
Кальдер пытался заблокировать включение двигателей зонда?
Да, председатель. Но система не сработала. Мы все пристегнули ремни.
Какие приказы отдавал командор за это время?
Никаких. Мне казалось, он хочет посмотреть, как поступит пилот. Ну, в принципе, у нас было 2 возможности. Уйти, отказавшись от выполнения задачи, или же попробовать вывести на контрольную орбиту 3-й спутник.
Это обязан был решить командир корабля?
В принципе, пилот в определенных ситуациях уполномочен сам решать, как поступить. И Кальдер сигнализировал нам максимальную перегрузку и попытался вытолкнуть зонд.
То есть?
Он включил полную тягу. Зонд должен был вылететь из катапульты как пуля. Но он добился только того, что боковой вращающий момент еще больше увеличился. А зонд так и сидел в гнезде.
Что дальше предпринял пилот Кальдер?
Он действовал блестяще. Он подобрал тягу, которая несколько уравновешивала боковой момент, и велел мне вычислить поправки курса для пуска 3-го зонда.
Почему он не обратился за разрешением к командиру?
Возможно, он хотел показать, какой он отличный пилот, коль берется за выполнение столь трудной задачи. Короче говоря, Кальдер пошел на рискованное сближение с кольцами.
В чем был риск?
Мне стало ясно, что он хочет повести Голиаф через самый центр щели Кассини и по дороге выпустить третий зонд. Безусловно, так было больше вероятности, что зонд выйдет на нужную орбиту. Но и опасность для корабля возросла неимоверно.
Как вел себя командор Пиркс? Он запретил Кальдеру вести корабль в щель?
Он пытался отдать такой приказ, только не успел произнести. Кальдер дал максимальную тягу, а под прессом свыше 14G уже невозможно произнести ни звука. Похоже, что Кальдер сознательно хотел зажать ему рот. Нас придавило так, что я совершенно ослеп.
А дальше?
Когда ко мне вернулось зрение, мы шли на перерез кольцу. Датчики ускорения показывали 2G. Командир закричал: «Кальдер, ты не выполнил приказа. Я запретил тебе входить в щель Кассини». А Кальдер тотчас ответил: «Я этого не слыхал, командир».
Командир приказал ему немедленно повернуть или затормозить?
Нет. Это было невозможно. Для этого нужно было сорвать предохранители двигателей и дать огромное ускорение. Этого бы никто из команды не выдержал. Ну, тут командир спокойно спросил: «Ты хочешь уничтожить корабль? Мы пройдем сквозь щель, и я заторможу на той стороне». Так же спокойно ответил Кальдер. Но, видимо, из-за внезапного ускорения положение зонда в катапульте изменилось, и поток газов пошел по-иному. Мы опять получили сильное вращение по оси. Именно это вращение, эта неисправность, сделали маневр опасным и сомнительным.
Так, вы считаете, что полностью исправный корабль мог бы пройти через щель?
Да, хотя этот маневр запрещен всеми инструкциями.
Кальдер не мог ликвидировать вращение?
Он был феноменальным вычислителем и очень полагался на свои способности. Но индикаторы тяги показывали только тягу Голиафа, а не величину тяги зонда, который продолжал сидеть в корабле. Размер ошибки, которую он не мог учесть все время, возрастал. Тут он понял, что проиграл, и выключил тягу.
Зачем?
Ну, чем быстрее росла скорость, тем больше раскачивалась корма. Он мог бы дать ускорение 100G и спасти корабль. Ну, мы-то лопнули бы, как воздушные шарики, но он спас бы корабль. Кальдер уже встал, и тут командир крикнул мне: «Полный вперед!» Я выполнил приказ, ведь у меня был второй штурвал. Я дал только 5G, потому что не хотел убивать Кальдера, а только рывком отбросить его от предохранителей. Но он устоял на ногах.
Вы уверены? Ни один человек не устает перед 5G.
Он устоял, только схватился за пульт. Кожу с ладони у него сорвало, а он все держался, потому что под кожей была сталь. Тогда я сразу дал максимум. На 14G он оторвался и полетел назад с чудовищным грохотом. Но я уже не обращал на него внимания, потому что щель раскрывалась перед нами, и мы шли на свободу, на пролом.
Благодарю вас, свидетель. Объявляется перерыв в заседании. Обвиняемый Пиркс, вы считаете, что авария зонда была случайной?
Нет, председатель. Я уверен, что ее подстроил Кальдер. Уверен, что он задолго до подлета к Сатурну обдумал свой план, который должен был убить всех людей на Голиафе, с целью доказать свое превосходство.
Эксперты не обнаружили никакой специальной поломки ни в зонде, ни в системе его пуска.
Достаточно налить в катапульту через вентиляционное отверстие несколько ведер воды. Вода замерзла, спаяв зонд ледяным кольцом. А когда горючее выгорело, лед растаял, вода испарилась, не оставив ни малейшего следа.
Ваше поведение, молчание, Фактическое отстранение от командования кораблем на определенном этапе вызвано тем, что авария застала вас врасплох?
Да, председатель. И все же у меня мелькнула мысль. Нет ли связи между ней и анонимным письмом? По его заверениям, автор был на моей стороне, но Кальдер, а я полагаю, письмо написал он, вовсе не желал такого развития событий, которое доказало бы, что он непригоден, потому что хуже человека. Он сразу перечеркнул для себя возможность такого возвращения на Землю, после которого я уселся бы писать дисквалифицирующий его отчет. Следовательно, мои и его цели совпадали до определенного этапа пути. Дальше они расходились. Из того, что он услышал обо мне и от меня, он сделал вывод, что я подумаю подстроить на борту аварию, как тест для проверки экипажа. Поэтому он был уверен, что аварию, которая вроде бы так удачно подвернулась, я постараюсь использовать. Если бы я это сделал, я надел бы себе петлю на шею.
Но ведь едва не произошла катастрофа. Почему вы не отдавали приказов? Почему вы молчали?
Сам толком не знаю. Авария была очень странная. Она слишком совпадала с моими замыслами, чтобы быть естественной. И я как-то ощутил, что Кальдер с необычной готовностью ждет моих слов, моего решения. Поэтому я и молчал.
Это была единственная причина?
Нет. Позже я понял, что он ждал моих приказов как спасения. Они были фундаментом его замысла. Ведь в рубке находился опечатанный, регистрирующий все команды аппарат, ухо Земли. Если бы Голиаф с мертвой командой опустился на космодроме, следствие началось бы с прослушивания этих лент, и мои команды стали бы оправданием Кальдера.
Вы хотите сказать, что он, включив согласованно по вашему приказу тягу и придавив вас перегрузкой, потом сорвал бы пломбы предохранителя, увеличив скорость еще больше и таким образом избежал аварии и убил бы вас? А ваши слова стали бы его оправданием.
Да, председатель. Но я неумышленно испортил ему все расчеты. Он прекрасно разбирался в небесной механике, но даже приблизительно не разбирался в психической механике человека. Когда я замолчал, он растерялся, а потом забеспокоился. Раз я молчу, очевидно, я знаю, почему я молчу. Наверное, я его заподозрил, разгадал его игру. Раз я не отдал приказа, раз на лентах не зафиксированы мои слова, ведущие корабль к катастрофе, то для Кальдера это означало, что я все предвидел и обвел его вокруг пальца.
Вы хотите этим объяснить его неуверенность в маневрах?
Да. Внезапное торможение, ускорение, смена решений. Ему приходилось импровизировать. А именно в этом он был слабее всего.
Значит, ваше молчание вы объясняете своей интуицией?
Может быть. Но важнее другое. Просто эта авария напомнила мне игру крапленными картами, грязную игру. План Кальдера казался ему чистым, элегантным. Я должен был сам, без единого слова с его стороны, привести в исполнение приговор над собой и своими товарищами. А вместо этого я молчал. Так что в конечном счете нас спасла, а его погубила моя нерешительность, моя вялая порядочность, обыкновенная человеческая порядочность.